В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. В последние годы по статистике все меньше и меньше осужденных освобождается условно-досрочно. Эта тенденция тревожит правозащитников, и они пытаются понять, в чем причина такого спада и как можно повлиять на то, чтобы каждый осужденный мог воспользоваться своим конституционным правом – правом на смягчение наказания. Напоминаем, что условно-досрочное освобождение, или сокращенно УДО, может быть применено к осужденным, отбывающим наказание либо в виде лишения свободы, либо содержащимся в дисциплинарной воинской части, либо направленным на принудительные работы. Введение такой формы наказания, как принудительные работы, отложено, однако, до 2017 года. Главное положение законодательства, касающееся применения УДО, в местах заключения достаточно хорошо известны. Уголовно-правовые нормы об освобождении от наказания основаны на 50-й статье Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что каждый осужденный имеет право просить о смягчении наказания. Это значит, что судебные органы обязаны это ходатайство рассмотреть. Правила и порядок применения УДО конкретизируются в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах. Кроме того, применение законодательства об условно-досрочном освобождении разъясняется в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года, к которому суды низших инстанций должны прислушиваться. Вопрос справедливости применения условно-досрочного освобождения беспокоит не только тех, к кому оно непосредственно применяется, то есть осужденных. Все мы, как члены общества, заинтересованы в том, чтобы к нам возвращались люди, готовые к жизни в социуме. Вместе с тем это касается и потерпевших, имеющих свою точку зрения на досрочное освобождение их обидчиков. Государственная дума уже вносила соответствующие изменения в законодательство, рассказывает сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия Валентина Фридман.
В середине 2013 года был принят закон, который расширяет права потерпевшего. В частности, была введена обязанность суда интересоваться мнением потерпевшего касательно УДО его обидчика. Теперь суд должен получить согласие потерпевшего, отпускать ли осужденного по УДО. Но решающего значения, это надо отметить, мнение потерпевшего для суда не имеет. Я понимаю стремление законодателя к достижению максимальной справедливости, но полностью согласиться с данным нововведением не могу.
Некоторые юристы, которые также не соглашаются с такой позицией законодателя, считают, что сообщать потерпевшему о возможном скором освобождении осужденного следует только при совершении преступления против половой неприкосновенности. В этом случае для достижения большей справедливости можно было бы обеспечить потерпевшему дополнительные возможности реабилитации после нанесенной ему психологической травмы. Кроме того, могут существовать чисто технические препятствия к тому, чтобы выяснить мнение пострадавшего об условно-досрочном освобождении осужденного. Продолжает Валентина Фридман.
Право на УДО возникает через несколько лет после суда. Потерпевший мог сменить к этому времени место жительства, вообще уехать на другой конец страны. Потерпевший может быть иностранцем. Как суду искать потерпевших спустя такое время? А если потерпевшей стороной является организация, и в суде был ее представитель? Представитель может уволиться, организация ликвидироваться, и никто знать об этом не будет. К сожалению, законодатель не указал, как поступать в случае отсутствия у суда мнения потерпевшего.
Столкнувшись с проблемой поиска потерпевших, Китовский районный суд Курганской области обратился за разъяснением в Конституционный суд Российской Федерации. Конституционный суд рассмотрел запрос и принял постановление, которым предписал законодателю уточнить порядок уведомления потерпевших о применении УДО в отношении их обидчиков. Признано неконституционным положение статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющее обязанность суда уведомлять потерпевшего или его представителя о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства осужденного об УДО. Данная норма предполагают, что суд должен рассмотреть вопрос о применении УДО лишь после того, как удостоверится, что потерпевший или его представитель получили соответствующее уведомление. А поскольку механизм подтверждения получения уведомления не был определен, то это препятствовало суду своевременно рассмотреть ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Конституционный суд постановил, что порядок уведомления потерпевшего должен быть определен законодательно, а пока этого не произошло, суды должны руководствоваться тем порядком, который предложил Конституционный суд. То есть извещение о дате, времени и месте проведения судебных заседаний по УДО направляются потерпевшим по адресам, которые имеются в распоряжении суда. Это те адреса, которые указал сам потерпевший или его представители. При этом, по общему правилу, подтверждение о вручении извещения не требуется, но за судом остается право усмотреть такую необходимость. В ближайшее время законодатель на основании постановления Конституционного суда должен внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Одной из целей уголовного наказания является восстановление справедливости. А это предполагает, в частности, возмещение ущерба, нанесенного потерпевшему. Поэтому суды при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного всегда учитывали его отношение к выплате иска. Однако в последние годы ситуация несколько изменилась. У микрофона сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия Валентина Фридман.
Если ранее было достаточно каждый месяц выплачивать небольшую часть иска, но делать это регулярно, то в последние несколько лет суды стали привязывать возможное УДО к погашению большей части или даже всего иска. Суды выясняли причину, по которой осужденный уклонялся от исполнения данной обязанности, и уважительной причиной признавалась официально подтвержденная нетрудоспособность. А если осужденный в колонии работал, а его зарплата была маленькой и не позволяла активно погашать иск, то это служило основанием для суда сделать вывод, что осужденный нуждается для своего исправления в дальнейшем отбывании наказания. И эту практику официально узаконили.
Законодатель действительно уточнил требования к осужденному, который может быть освобожден условно-досрочно. Федеральным законом от 5 мая этого года внесены изменения в часть 4 статьи 79 Уголовного кодекса, согласно которым при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении суд обязан учитывать поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания. Такая же позиция была выражена в постановлении Верховного суда 2009 года, но оно носило лишь рекомендательный характер и не всегда учитывалось нижестоящими судами. Теперь это стало требованием закона. Верховный суд Российской Федерации в обзоре от 29 апреля 2014 года обобщил судебную практику по применению института условно-досрочного освобождения. Как показал проведенный анализ, число рассмотренных и удовлетворенных судами ходатайств об УДО в прошлом году было наименьшим, начиная с 2002 года, то есть за все время действия нынешнего Уголовно-процессуального кодекса. Если в 2012 году суды рассмотрели ходатайства почти 175 тысяч осужденных и более половины из них удовлетворили, то в 2013 году количество рассмотренных ходатайств снизилось на 33 тысячи, то есть почти на 20%, а число удовлетворенных снизилось примерно на 6%. И такая тенденция существует уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, объяснения такому феномену Верховный суд Российской Федерации не дает. У микрофона сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия Валентина Фридман.
Хотелось бы, чтобы Верховный суд разъяснил бы обществу, чем вызвана такая удручающая статистика по уменьшению применения УДО. Пострадавшая сторона обычно заинтересована в материальном возмещении ущерба, но с учетом нынешних заработков в колонии это невозможно. Однако суд вправе отменить наказание в условиях изоляции от общества и обязать осужденного, ну, например, устроиться на работу и выплатить ущерб потерпевшему в определенные временные рамки.
При применении условно-досрочного освобождения суд ставит перед освобожденным определенные условия в виде конкретных требований и обременений, которые тот должен соблюдать. Иначе он может снова вернуться в места лишения свободы. Как показывает практика последних лет, суды стали втрое реже отменять решение об условно-досрочном освобождении. Это может свидетельствовать о том, что те граждане, которые освобождаются по УДО, стали более ответственно относиться к своему поведению и меньше нарушать закон. В своем обзоре судебной практики условно-досрочного освобождения Верховный суд еще раз подчеркнул, что само по себе фактическое отбытие осужденным части срока наказания, предусмотренной законом, не является достаточным основанием для того, чтобы принять решение о применении к нему УДО. И если наряду со взысканиями у осужденного имеются поощрения, то нужно сопоставлять их количество. В то же время Верховный суд разъясняет нижестоящим судам, что преобладающее число поощрений не всегда влечет удовлетворение ходатайства об УДО, поскольку должны учитываться и иные обстоятельства. В целом, знакомство с обзором судебной практики, подготовленной Верховным судом России, может помочь осужденным более грамотно составить ходатайство об условно-досрочном освобождении, продолжает Валентина Фридман.
Хотя Верховный суд дает только рекомендации нижестоящим судам, а не указания, и суды в силу своей независимости в своих решениях не обязаны учитывать мнение Верховного суда, я думаю, что осужденным нужно ознакомиться с полным текстом обзора. И в таком случае, зная примеры, можно при рассмотрении вашего ходатайства предъявить суду подходящий пример. Кто знает, возможно, суд встанет на вашу сторону.
Как известно, среди осужденных распространено недоверие к институту условно-досрочного освобождения. Тем не менее, пренебрегать им не стоит. Полагаем, что каждый осужденный, отбывший срок, формально необходимый для подачи ходатайства об УДО, должен использовать эту возможность. Это его конституционное право. Общественная организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия» выпускает правовые брошюры в серии «Знай свои права», которые полезны и осужденным, и их родственникам, и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. В брошюрах даются советы правового характера, приводятся тексты законодательных актов, обзоры судебной практики, обращения в Европейский суд по правам человека и многое другое. Брошюры распространяются бесплатно. В прошлом году было выпущено две брошюры, посвященные условно-досрочному освобождению. Как лучше подготовиться к УДО, обращаться ли к адвокату, какие нужны документы, участвовать ли лично в суде по условно-досрочному освобождению – все эти вопросы разбираются в брошюрах. Для тех, кто хочет получить эти брошюры, сообщаем адрес Центра содействия. Почтовый индекс 101-30, Москва, Лучников переулок, дом 4, комната 7. Повторяем адрес, по которому вы можете заказать брошюры серии «Знай свои права». Почтовый индекс 101-30, Москва, Лучников переулок, дом 4, комната 7, Центр содействия реформе уголовного правосудия. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!